эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинскую политическую сцену сотрясает аудиозапись беседы Саакашвили с директором Рустави-2. Возможен ли в Грузии революционный сценарий? Российское правозащитное движение собирает свидетельские показания юго-осетин, пострадавших в ходе войны 2008 года, для передачи их в Гаагу. Что принесло очередное заседание абхазского Кабмина? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Исламское государство взяло на себя ответственность за крушение самолета над Синаем. США направят в Сирию подразделение спецназначения. У берегов Греции в пятницу утонули 22 мигранта, половина из них – дети. Исламские экстремисты взяли на себя ответственность за гибель российского пассажирского самолета над Египтом. По данным агентства France Press, такую информацию дает египетское подразделение организации «Исламское государство». Как передает агентство Reuters, в появившемся в Твиттере сообщении группировка утверждает, что ее боевики в субботу сбили российский самолет над Синайским полуостровом. Об этом же говорится на сайте АМАК, который считается неофициальным новостным агентством ИК. Власти Египта ранее заявляли, что не допускают вероятность того, что самолет был сбит. Лента.ру отмечает, что по оценке специалистов, находящиеся в регионе боевики, включая группировки радикальных исламистов, не располагают системами, способными поражать воздушные цели на высотах более 3-4 тысяч метров. В египетском военном командовании называют несоответствующими действительности утверждения, что рухнувший на Синае российский пассажирский самолет якобы был сбит террористами. Калэмк Авиас 2012 года работает под названием «Метроджет», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, было 224 человека. Среди пассажиров было 214 россиян и 3 украинца. МИД Беларуси, в свою очередь, сообщил об одном погибшем в катастрофе гражданине республики. В воскресенье 1 ноября в России объявлен траур.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты намерены отправить в Сирию до 50 военнослужащих из сил специального назначения. Они будут дислоцированы на севере страны, на территории, находящейся под контролем курдов. Об этом сообщили в пятницу официальные представители Пентагона. Американские военные выступят в роли советников курдских подразделений, ведущих боевые действия против террористической группировки ИГИЛ. Они также могут использоваться в спецоперациях против ИГИЛ на территории Сирии, которые, по словам главы Пентагона Эша Картера, будут проводиться в будущем. Готовность Белого дома направить в Сирию несколько десятков военнослужащих знаменует перемену американской стратегии. До сих пор президент Барак Обама заявлял о том, что в Сирии не будут дислоцированы американские солдаты. США ограничивали свое участие в борьбе с ИГИЛ в Сирии воздушными ударами и боевой подготовкой членов групп умеренной оппозиции. Попытки подготовки бойцов оппозиции признана неудачей и прекращена. Американские представители не исключают, что в Сирию будут направлены дополнительные подразделения сил специального назначения. Это решение Белого дома было встречено неоднозначно американскими законодателями, сетующими на то, что администрация Обамы не запросила санкции Конгресса на эту операцию. Некоторые законодатели обеспокоены тем, что США могут быть втянуты в сирийский конфликт. Другие, как, например, сенатор Джон Маккейн, называет это решение полумерой в постепенной эскалации вмешательства в Сирии. В Эгейском море у берегов Греции в пятницу утонули 22 мигранта, 13 из них – дети. Как сообщила греческая береговая охрана, одна лодка с мигрантами перевернулась у острова Калимнос, другая – около Родоса. 144 человека удалось спасти. У берегов острова Антагеносий рыбак вытащил из воды тело мальчика-мигранта, числившегося пропавшим без вести с минувшей среды. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обвинил ЕС в беспомощности при попытках справиться с мигрантским кризисом. В этом году в Грецию прибыли 570 тысяч беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока в попытке добраться до территории Евросоюза. В центре Москвы в своей квартире на Малой Грузинской улице найден убитым поэт Виктор Гофман. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила представитель СКР по Москве Юлия Иванова. По ее словам, из квартиры пропали коллекция монет и награды отца убитого героя Советского Союза, летчика и писателя Генриха Гофмана. Не менее 40 боевиков движения «Талибан» были убиты, 160 ранены в ходе боев 30-31 октября в приграничном с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи провинции Кундуз, сообщил журналистам исполняющий обязанности губернатора Кундуза Хамидулла Даниш. Уезд Дашти-Арчи, находившийся под контролем антиправительственных сил более полугода, считался главным оплотом боевиков приграничной с Таджикистаном провинции Кундуз. В составе группировки боевиков, по данным афганских военных, десятки выходцев из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а также выходцев с Кавказа. По утверждению местных жителей, боевики облагали крестьян данью уши десятиной налогом в размере десятой части с продуктов земледелия, которые платят только мусульмане. Обычно уши даются с урожая зерновых и фруктов. В середине сентября о присутствии в этой зоне объявила организация «Союз исламского джихада». Она публиковала в интернете на узбекском языке репортажи захвата боевиками города Кундуз, фотографии убитых военнослужащих правительственных войск.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. 5 чрезвычайных брифингов, допросы в прокуратуре, заявление Михаила Саакашвили и его бывших однопартийцев. С позавчерашнего вечера вся Грузия обсуждает аудиозаписи, опубликованные одним из украинских изданий. На них экс-президент обсуждает с гендиректором Рустави-2 Никой Гварами и одним из лидеров нацдвижения Гигой Бакерия ни много ни мало подготовку к революции в Грузии. Как развиваются события, расскажет Анастасия Славинская.
В конечном счете это все закончится стрельбой.
Говорит в конце аудиозаписи Михаил Саакашвили генеральному директору Рустави-2 Нике Гварами. Последний в течение всего разговора главным образом слушает рассуждения экс-президента Грузии о том, как использовать телекомпанию для осуществления революции в стране. И на этот раз, если верить записи, одними розами обойтись не могло. В ход должны были пойти шипы.
Вы должны пойти на революционный сценарий. Должны призвать людей к защите, должны укрепиться, забаррикадироваться, запастись едой и прочим. Это должно продолжаться неделями. Это не должно быть обычным. Начинайте подготовку сейчас. Баррикадируйтесь железными конструкциями. Вы должны возвести крепость, палатки. Другого выхода нет. Провести там концерты и так далее. Далее по сценарию 22-го они войдут и захотят взять штурмом. Вы не должны этого допустить. 1500-2000 человек всегда найдем, чтобы они держали оборону. Как только вы продержитесь неделю, им будет очень трудно.
Говорит гендиректор Рустави-2 Михаил Саакашвили. На другой записи экс-президент уже более детально обсуждает тот же сценарий с Гигой Бакерия. Речь опять же идет о железных конструкциях, баррикадах и боевиках, найти которых экс-президент поручает партии. Ника Гварами еще вчера подтвердил подлинность этих записей, но от участия в подготовке к революции отмежевался. Директор Рустави-2 заявил, что просто выслушал точку зрения экс-президента, а средства массовой информации, по его словам, не могут может осуществить революцию. В свою очередь Гига Букерия утверждает, что партия должна была сделать все для того, чтобы в случае незаконной попытки правительства взять под контроль Рустави-2 защитить телекомпанию, а его разговор с Михаилом Саакашвили – это всего лишь один из вариантов возможного развития событий. За правовой помощью Грузия уже обратилась к соответствующим украинским службам, заявил сегодня утром заместитель главы службы государственной безопасности Леван Изория. Он напомнил, что ведомство неделю назад уже начало следствие по статье «Заговор с целью свержения и захвата государственной власти». В рамках него будут установлены происхождение и аутентичность опубликованной вчера аудиозаписи и допрошены все свидетели. Вскоре после этого заявления в СГБ были вызваны Бакерия и Гварамия. Так как на деле стоит гриф «секретно», они не имеют права разглашать детали, заявил по окончании допроса гендиректор Рустави-2. Впрочем, Гварамия отметил, что следствие неверно интерпретирует его разговор с Саакашвили, что их сбивают с толку термины «революционный сценарий» и «боевик», которые, по его словам, к государственному перевороту никакого отношения не имеют. «Правительство полностью контролирует ситуацию и примет все необходимые меры для защиты людей», заявил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили. «А правоохранительные органы, – пообещал он, – нейтрализуют всех и все, что будет направлено против государства». В свою очередь президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен, что эпоха революции в стране уже завершилась.
«Хочу всем напомнить и подчеркнуть, что достижение грузинского народа – это смена власти в стране путем выборов. И этот курс необратим. Эпоха революционных сценариев в Грузии завершилась, а те, кто планирует процессы подобным образом, полностью отрешены от общества и политической реальности. Я говорил уже не раз и, к сожалению, вынужден повторить. Недопустимо, чтобы высокопоставленный чиновник иностранного государства вмешивался во внутреннюю политику страны и планировал какие-либо беспорядки».
Следует отметить, что высокопоставленный чиновник, о котором говорит президент, Михаил Саакашвили, пока все еще гражданин Грузии. Впрочем, судя по всему, это ненадолго. Как заявила сегодня министр юстиции Тея Цулукиани, ведомство уже начало процедуру лишения грузинского гражданства экс-президента страны. В ответ тот оперативно выложил видеообращение в социальную сеть. По его словам, за лишением гражданства постановочными кадрами пыток из грузинских тюрем и распространением аудиозаписей, которые представляют собой отрывки из разных разговоров, стоят российские спецслужбы, заказ которых выполняет Бедина Иванишвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В среду министр энергетики Грузии Каха Каладзе сделал первое заявление по поводу очередной встречи с председателем правления российского «Газпрома» Алексеем Миллером. Вторая по счету встреча Каладзе и Миллера состоялась в понедельник в Милане, однако о деталях переговоров не сообщалось. Между тем, многие грузинские политики и эксперты по-прежнему считают Россию ненадежным партнером, а потому относятся к этим переговорам с опаской и недоверием. Каладзе, между тем, упомянул об иранском газе. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе, подогревавший общественный интерес, наконец рассказал о некоторых деталях своей последней встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Так Каладзе в очередной раз подтвердил, что грузинская сторона действительно намерена закупать российский газ для коммерческих организаций. Но при этом министр энергетики признался, что ждать заключения сделки с российской стороной в ближайшем будущем не стоит. А под конец своего выступления он поделился с журналистами неожиданной новостью.
«Никакой договоренности пока не достигнуто. Продолжаются переговоры. Разумеется, мы, грузинская сторона, стараемся получить больше выгоды от этих переговоров. Посмотрим, что будет дальше. В ближайшее время состоится еще одна встреча. А на этот раз речь шла как об увеличении объемов транзитного газа, что обеспечит нам дополнительный доход, так и о том, чтобы дать нашим коммерческим структурам возможность приобретать газ для своих нужд. Нам нужны дополнительные объемы для коммерческих нужд, которые не сможет обеспечить СОКАР. Лично я планирую в ближайшее будущее посетить Иран. Это очень интересный рынок. Известно, что в отношении этого государства уже задействованы иные подходы. А потому, исходя из нашего географического и геополитического положения, мы должны постараться максимально использовать его ресурсы»,
заявил Каладзе, добавив, что его официальный визит в Тегеран состоится уже в середине ноября. Между тем, слова министра о Биранском газе натолкнули некоторых грузинских журналистов и экспертов на мысль, что на российском газовом направлении у официального Тбилиси могли появиться проблемы. Так, если Кавадзе раньше и говорил о возможных закупках иранского газа, то речь, как правило, шла о далекой и туманной перспективе. Иначе говоря, министр выражал скорее поверхностный интерес, при этом концентрируясь на переговорах с российским «Газпромом». Теперь ситуация может измениться. Правда, это вовсе не означает, что официальный Тбилиси прервет переговоры с Москвой. Но в любом случае диверсификация энергопоставок принесет стране только пользу, считает исполнительный директор грузинской НПО «Атлантический совет» политолог Георгий Мучаидзе.
Самая большая задача заключается в том, чтобы не попасть в зависимость от российских энергоносителей. Грузии просто необходимо максимально диверсифицировать поставки. Вообще, по поводу грузинско-российских газовых переговоров появляется все больше вопросов, которые пока остаются без ответов. Считают, что в отношениях с ненадежным, нестабильным государством, которое использует свои энергоресурсы в виде политических рычагов, нужно проявлять высокую бдительность. Кроме того, это то самое государство, которое практически еженедельно осуществляет на нашей территории агрессивные действия.
Говорит Мучаидзе. Тем не менее, не исключено, что грузинская сторона заговорила о Биранском газе не столько из-за того, что Россия, по мнению многих, является нестабильным партнером, сколько из-за того, что сама Москва, возможно, не спешит поставлять в Грузию дополнительные объемы газа. Политолог Гия Хухашвили говорит, что грузинский рынок не представляет большого экономического интереса для России. И если она действительно рассматривает возможность начала поставок газа в Грузию, то, скорее всего, за этим скрывается политический расчет, не исключает Хухашвили.
Те объемы, о которых может идти разговор на этих встречах, вообще не вызывают интереса у «Газпрома». Речь идет о прибыли для российской стороны, равной сумме, которую менеджмент «Газпрома» тратит на один ужин. Но зато в их интересы могут входить создание некой интриги, я бы даже сказал, каскада недопонимания между грузинской и азербайджанской сторонами.
Говорит Хухашвили. Между тем, о закупках иранского газа заговорил не только Кавадзе. Вчера заинтересованность в этом направлении проявил и основатель правящей коалиции «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили. Он заявил, что сам проявляет большую активность для того, чтобы иранский газ поступал в Грузию. Звет Мчедлишвили, Хакавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Представители правозащитной организации «Правовая инициатива по России» приехали в самопровозглашенную республику Южная Осетия, чтобы собрать данные о пострадавших в результате августовской войны. Они намерены направить их в Международный уголовный суд, который ранее начал собственное расследование преступлений, совершенных во время конфликта 2008 года. До 12 ноября каждый потерпевший может представить собственные свидетельские показания, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Килихсаева.
55-летний житель села Хитогорова Сергей Лохов, которого 9 августа 2008 года солдаты регулярной армии Грузии взяли в заложники вместе с остальными, спустя 7 лет не может сдержать эмоции. Он рассказывает о том, что пережил за 16 дней в плену, пока его еще нескольких сельчан не обменяли на грузинских военных. «Чем больше проходит лет, признается он, тем глубже становится моя обида. Я до сих пор вспоминаю и про избиения, и про унижения, которым мы подвергались. Никогда не забуду, как на нас плевали в тбилисской тюрьме только потому, что мы осетины». Сергей – один из многих жертв вооруженной агрессии, предпринятой в 2008 году руководством Грузии. В отличие от десятков других людей, он смог выжить. Общаясь с представителем правозащитной организации, он признался. Что такое их преступление? Они пришли сюда, убивали наших людей, забирали отсюда парней, избивали их в тюрьмах.
Мы готовы, чтобы они понесли наказание в международном суде за эти преступления. Ты за?
Конечно, хочу, только кто теперь их найдет, те, кто все это сделал? Не веря в справедливость, жители Южной Осетии, по признанию тех, с кем удалось пообщаться сегодня, связано с отсутствием реакции на тысячи заявлений граждан республики, которые, как они надеялись, попали в международные суды сразу после войны. Правда, до сих пор не ясно, сколько таких дел действительно дошло до Европейского суда по правам человека. Сейчас разбирательство по событиям 2008 года начал и Международный уголовный суд, который занимается расследованием военных преступлений и преступлений против человека. И опираться он будет на показания, в том числе жителей Южной Осетии, говорит представитель организации «Правовая инициатива по России» Дмитрий Лаптев.
Вышел официальный релиз о том, что планируется провести расследование международное по событиям, которые произошли в августе 2008 года. И люди из аппарата прокурора обратились, как я понимаю, к ряду правозащитных организаций, которые представляли интересы людей, права которых были нарушены. И в том числе была и правовая инициатива. У нас 4 жалобы от южноосетинских жителей. И руководство правовой инициативы решило отправить меня сюда, чтобы я заполнил необходимые формуляры, которые мы могли подать в аппарат прокурора, чтобы он представил их в Международный уголовный суд, дабы проиллюстрировать необходимость и масштаб нарушений прав человека, который происходил в период вообще с июля по октябрь 2008 года.
По словам Лаптева, важное отличие МУС от Европейского суда по правам человека заключается в том, что в его компетенцию входит преследование конкретных лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Не только исполнителей, но и лиц, которые отдавали преступные приказы. Сейчас правовая инициатива по России собирает в Южной Осетии данные от граждан республики, в семьях которых есть погибшие или пропавшие без вести среди гражданского населения, люди, которые были насильственно арестованы и вывезены на территорию Грузии, те, кто содержался там в нечеловеческих условиях, подвергался пыткам, избиениям, а также тех, кто пострадал от беспорядочных и несоразмерных нападений на гражданские объекты со стороны вооруженных сил Грузии. В разговоре с Эхо Кавказа представитель правозащитной организации выразил надежду на то, что местные власти также соберут данные и предоставят их от имени пострадавших в Международный уголовный суд. Ирина Келихсаева специально для Эхо Кавказа, Схинвал.
На встрече в Эргнете, которая состоялась в четверг, стало известно, что заместитель полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию Хох Гаглойты завершает работу в качестве руководителя юго-осетинской делегации в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Кроме того, вчера Гаглойты и независимый эксперт, спецпредставитель ОБСЕ на Южном Кавказе Анджела Гнедингер посетили самопровозглашенную республику Южная Осетия. Гнедингер займется расследованием дел без вести пропавших граждан Южной Осетии. Об этом подробнее наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Глава юго-осетинской делегации в рамках МПРИ Хох Гаглойта подтвердил, что завершает службу на этом посту. Он стоял во главе юго-осетинской делегации с 2012 года со времени назначения заместителем полпреда президента по постконфликтному регулированию. «В следующий раз Южную Осетию в Эргнете будет представлять другой человек», — отметил Гаглойта. Несмотря на старания журналистов, он не стал называть имя этого человека, как и то, чем собирается заниматься в дальнейшем. Что касается вопросов, обсуждаемых в Эргнете, участники встречи отметили, что за прошедший месяц число задержаний на границе заметно возросло.
В понимании юго-осетинской делегации все-таки в основах этих причин лежит последовательное нежелание грузинской стороны проводить информационную работу с местным населением относительно линии прохождения госграницы. Говорить о позиции самой Южной Осетии в каком-то, скажем так, репрессивном ключе в данном случае не приходится, потому что, например, из 15, как вот докладывал представитель пограничной службы Республики Южной Осетии, из 15 задержанных 14 были освобождены сразу же после уплаты соответствующего штрафа, и только по одному ведется разбирательство.
Гаглоев обратил внимание участников МПРИ на пограничные инциденты, в частности, факты стрельбы по югостинским пограничным знакам. Он призвал все стороны принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Югостинская сторона также обратила внимание на, как отметил Хох Гаглойта, не совсем точное, продуманное заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия должна отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.
Вне всякого сомнения, подобная позиция несмотря на высокий уровень его озвучившего, не отличается высокой компетентностью, не отличается высоким уровнем изученности вопроса. Она, конечно, имеет некий провокационный элемент, подобные позиции на таком высоком уровне, потому что в нашем понимании они могут быть стимуляторами к милитаристскому реваншизму, собственно, в грузинском политическом пространстве.
Следующая, 60-я по счету встреча МПРИ пройдет в Эргнете 26 ноября. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В четверг состоялось заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия, которое вел премьер-министр Республики Артур Меквабе. Итоги. Аслана Джинджоли обязали жениться, пособия многодетным семьям повысили и создали комиссию по монументальному искусству. Подробнее об этом Виталий Шари.
По традиции последних заседаний оно началось с назначений. Мзия Амичба была назначена заместителем начальника Государственной ветеринарной службы Абхазии. Амсоус Шамба, Ушанги Квициния и Аслан Джинджоли, соответственно, первым заместителем и заместителями председателя Государственного таможенного комитета республики. Затем министр труда и социального обеспечения республики Сурен Керселян познакомил участников заседания с проектом производственного календаря на 2016 год. В этом календаре в целях оптимизации трудового процесса предусмотрен перенос выходных дней с субботы 2 января на понедельник 4 января, с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая, с воскресенья 28 августа на понедельник 29 августа и с субботы 26 ноября на понедельник 28 ноября. Кроме того, поскольку 5 января оставалось при этом единственным рабочим днем на неделе, решено его тоже сделать выходным вместо 16 января, поскольку с определением дня, когда отмечается мусульманский праздник Курбаныха, а он определяется по лунному календарю, раньше обычно возникали трудности, Сурен Керселян сказал.
Мы пошли в этом году по другому пути. Значит, мы каждый раз писали, что праздник Пасхи и Курбаныха, значит, мы за 3 месяца это будем информировать наше общество и все наши организации о том. Но получается, что мы эти постановления выполнять не можем. Всего того, что, скажем, мусульманский глава наш говорит, что он только за 10 дней может нам дать эту информацию. Потому мы пошли по другому пути. Мы взяли календари, значит, православные и мусульманские. И те даты, которые там обозначены, мы их уже заранее принесли сюда. Если вдруг, да, вряд ли, скорее всего, будут какие-то изменения, тогда мы за 10 дней оповестим.
А пока празднование в Абхазии Курбан-Байрама намечено на 15 сентября. Сурен Керселян доложил и о внесении изменений в постановление Кабмина от 22 сентября 2006 года о пособии многодетным семьям. Пособие повышено разным категориям семей в 2 раза и более, на что будет потрачено около 40 миллионов рублей из госбюджета. Докладчиком по вопросу о государственном заказе на издания художественной и иной литературы в Республиканском государственном учреждении Абхазское государственное издательство и утверждение положения о порядке подготовки и издания собраний сочинений избранных произведений и литературного наследия писателей к юбилейным датам на 2016 год был директор Авгосиздата Даур Начкебия. У членов правительства к нему было немало вопросов. Отвечая на них, он в частности сообщил, что часть книг издательства печатает в Абхазии, а часть в России, что тиражи их составляют сейчас обычно 300-500 экземпляров, но некоторые, где есть уверенность в раскупаемости, и 1000 и 2. Реализуются издания через Абхазкнигу, но, к сожалению, книжные магазины работают сейчас только в Сухуми и Гудауте. Артур Меквабия произнес целую речь на тему «Не хлебом единым жив человек». По его словам, в России сегодня после провала в 90-е годы наблюдается постепенное возвращение интереса к художественной литературе, чему, в частности, способствует проведение книжных ярмарок. Надо и нам пойти по этому пути, тем более, что в Абхазии есть чем гордиться в этой области. Премьер-министр сказал:
«Я сейчас вас никого не агитирую, но абхазская литература сыграла выдающуюся роль становления нашего государства, да, и того, что абхазцы осознали, что они их свою собственную идентичность».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
В Сагареджи и Мартвиле сегодня проходят промежуточные парламентские выборы по мажоритарной избирательной системе. В Сагареджи за депутатский мандат борется Ирма Инашвили от Альянса патриотов, Тамар Хидашили от Грузинской мечты, а также представленные инициативными группами кандидаты Зураб Джорбинадзе, Михаил Ангуладзе и Георгий Давитая, сообщает Интерпресс-Ньюс. В Мартвиле же зарегистрировано всего два кандидата – член Альянса патриотов Этери Медзвиле и представитель грузинской мечты Саса Данели. Две парламентские оппозиционные партии – Национальное движение и Свободные демократы, а также 11 непарламентских партий – еще в августе объявили бойкот промежуточным выборам до того, как ЦИК официально назначил дату выборов, сообщает портал «Грузия онлайн». В Центр избиркоме Грузии состоялся брифинг. В результате повреждения стены резервуара с водой на 3,5 тысячи тонн вода хлынула в город, рассказал агентство «Спутник Абхазия» начальник Гагрского водоканала Юрий Цулкия. По его словам, резервуар с водой, который питает часть города, находится в горах, где начинается улица Абсхалиона. Министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия Лев Квициния сообщил, что говорить о нанесенном ущербе пока рано. Вода хлынула в город на своем пути, разрушая все. Слава богу, это случилось рано утром в 6:30. И людей на улицах не было, никто не пострадал. Крупных разрушений нет. В десятках домов вошла вода, работают спасатели, соседи помогают друг другу, сказал Квициния. Он отметил, что уже расчищена железная дорога и движение поездов восстановлено. На данном этапе ведутся работы по устранению последствий аварии. Задействованы все службы Гагры. Миссия Международного комитета Красного Креста организует курсы по повышению квалификации для специалистов агропромышленного комплекса самопровозглашенной Республики Южная Осетия, сообщил пресс-секретарь миссии Марина Тедеты. По ее словам, 11 специалистов агропромышленного комплекса, включая сотрудников Минсельхоза, пройдут недельные курсы по повышению квалификации в Кубанском государственном аграрном университете. В прошлом году миссия Красного Креста передала в дар районам сельскохозяйственную технику и комплекты ветеринарного оборудования. В этом году мы намерены пополнить ветеринарные комплекты, а также обеспечить доставку элементов подвесного оборудования к уже переданной в дар агротехнике, отметила пресс-секретарь миссии. Тренинг пройдет 3, 9-13 ноября. Поездка юго-осетинских специалистов в Краснодарский край будет организована в рамках программы по поддержке сельского хозяйства Южной Осетии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
понедельник в Тбилиси стартовал двухдневный форум «Безопасность Южного Кавказа». В нем наряду с представителями стран региона принял участие и спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай. Обсуждались вопросы евроатлантической безопасности и сотрудничества Грузии с НАТО. Об этом в материале Мзии Парасишвили.
Первый день форума безопасности Южного Кавказа почти полностью был посвящен Грузии и ее отношениям с североатлантическими партнерами. Евроатлантическая безопасность. Грузия – верный аспирант НАТО с Востока. Под таким заголовком значился первый пункт повестки дня. Министр обороны Тина Хидашели решила долго не церемониться, обращаясь к присутствующим, среди которых был и спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай. Тина Хидашели заявила, что Грузия хочет большего, чем статус верного аспиранта НАТО. Мы успешно выполняем домашнее задание и ждем адекватного ответа от Североатлантического альянса. Мы все нуждаемся в стабильности и мирной атмосфере. Оккупация территории Грузии, процесс ползучей аннексии, аннексия Крыма и события на востоке Украины, конфликт в Сирии, усилившиеся транснациональные угрозы и терроризм требуют от цивилизованного мира незамедлительных, адекватных и смелых решений. И мы видим Грузию частью этого смелого и адекватного решения. На этом аргументы главы грузинского оборонного ведомства в пользу скорейшего присоединения Грузии к альянсу не закончились. Тина Хидашели предупредила западных партнеров, что из-за затягивания этого процесса оптимизм грузинского народа может угаснуть, что реальность настолько суровая вещь, что в октябре будущего года, когда в Грузии состоятся выборы, то им, политикам, придется отвечать на вопрос грузинского избирателя, почему Грузию так долго не принимают в НАТО. Впрочем, на вопросы министра обороны Грузии у спецпредставителя Генсека НАТО на Южном Кавказе Джеймса Апатурая есть свои ответы.
Ваша ежегодная национальная программа четко определяет, что такое стандарты НАТО. Правительство Грузии усердно работает в этом направлении. Достигнут большой прогресс, если говорить о прошедших 15 годах сотрудничества. Думаю, каждый гражданин Грузии осознает, сколько чего достигнуто. Но, пользуясь случаем, хочу сказать, это процесс длительной оценки, что означает, к примеру, что правительство постоянно работает хорошо, что есть независимое правосудие, что СМИ свободны, действительно свободны. Это очень важные стандарты, а также то, что выборы проводятся хорошо.
Апатурай также напомнил, что существование постоянного представительства НАТО в Грузии – это четкий сигнал о намерениях альянса быть ближе к Грузии. И хотя часть грузинских наблюдателей разделяет мнение западных партнеров о том, что Грузия далека от стандартов НАТО, тем не менее считают, что она может оказаться в рядах альянса, если на то будет политическая воля его руководства. Потому и настроен оптимистично представитель НПО «Атлантический совет Грузии» Михаил Дарчиашвили.
Есть предпосылки, которые позволяют Грузии ожидать, что к запланированному в декабре министериалу НАТО, а потом и к саммиту в Варшаве, будет сделан шаг вперед на пути сближения к альянсу. Тем более, что сегодня на форуме многие представители стран НАТО отмечали, что в Грузии есть все институты, которые помогут ей достичь конечной цели – членства НАТО.
Считает Михаил Дарчиашвили. Мзия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В понедельник в Москве представители Россельхознадзора и Минсельхоза Грузии достигли соглашения о возобновлении поставок грузинской зелени на российский рынок. По словам грузинских экспертов, это соглашение фактически означает полную отмену эмбарго, введенного Россией в 2006 году. Подробнее Ираклий Орагвелидзе.
В правительстве Грузии удовлетворены итогами переговоров. Достижение соглашения высоко оценили спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закарейшвили. Последний назвал итоги переговоров большим успехом.
Это наше большое достижение, что наши крестьяне смогут вывозить на российский рынок такие виды сельхозпродукции, как фрукты, овощи, вино, цитрусовые. Это большой успех, я полагаю, такая политика должна быть продолжена.
По словам начальника департамента фитосанитарии Минсельхоза Грузии Зурабли Партия, прошедшие переговоры фактически отменяют запрет на поставки сельхозпродукции в Россию. Российский рынок открыт, теперь свое веское слово должен сказать бизнес, который должен обеспечить бесперебойные поставки продукции в Россию, сказал чиновник.
Грузия экспортирует зелень на рынки Польши, Румынии и стран Балтии, однако объем этих поставок мал. Традиционно приоритетным по-прежнему остается рынок СНГ, куда поставляется около 80% нашей зелени. Открытие рынка России трудно переоценить. Грузия в состоянии поставить туда около 3000 тонн зелени, что окажется важным подспорьем для производителей зелени. Теперь слово за бизнесом. С нашей стороны преград нет. Проверка и маркировка продукции будет проводиться в специальной зоне вблизи Цхалтубо, аналогично продукции, поставляемой на рынке Евросоюза.
В перечне сельхозпродукции, уже поставляемой на российский рынок в этом году, продолжил Зурабли Партия, лидируют фрукты и орехи. Теперь очередь за поставками цитрусовых, сбор которых уже начался.
Экспорт цитрусовых в Россию осуществляется с 2013 года, и у нас никогда не возникало проблем с качеством поставляемой продукции. С 31 октября в Батуми заработает штаб, который будет осуществлять координацию сбора урожая, который в этом году рекордный, его объем оценивается 110 тысяч тонн. Мы мобилизуем дополнительных специалистов в Батуми, которые на месте будут осуществлять фитосанитарный контроль качества продукции.
Рассказал Зурабли Партия. По сообщению Минсельхоза Грузии, в целях упрощения поставок цитрусовых с российской стороной достигнута договоренность об использовании паромной переправы между Батуми и Новороссийском. Срок доставки с ее помощью не превышает 16 часов. Экономический эксперт Йосиф Арчвадзе приветствует поэтапное налаживание торговых отношений с Россией. Это все же лучше, чем бряцать оружием и посылать ноты протеста, считает эксперт.
Мы должны исходить из тех реалий, в которых находимся. Для этого достаточно привести пример Израиля, который живет в окружении арабских государств. Однако уповать целиком на российский рынок нельзя, так как он содержит немалые риски. Выход я вижу в диверсификации поставок, где приоритетным должен стать рынок Европы, доступ на который нам предоставляет соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. В целом Грузия должна приложить все усилия, чтобы удельный вес каждого крупного торгового партнера не превышал 1/3. Это известный критерий торговых отношений. Английская пословица гласит, нельзя все яйца складывать в одну корзину. Думаю, это должно стать основополагающим принципом нашей внешней торговли.
Заявил Иосиф Арчвадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Компания Skylink, предоставляющая услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет и голосовой связи в России, планирует работать в самопровозглашенной республике Южная Осетия на более выгодных условиях, чем местный монополист, дочка Мегафона, компания Осттелеком. Чем Skylink заинтересовала Южную Осетию, разбирался Мурат Гукимухов.
Компания Осттелеком является единственной в Южной Осетии, кто предоставляет услуги доступа в интернет и мобильной связи. Югоосетинский журналист Алан Схавребов говорит, что скорость доступа в интернет более-менее приличная, и в общем-то он ей доволен, за исключением пиковых нагрузок на сеть, когда скорость резко падает. В принципе, с этим недостатком можно было бы смириться, если бы не чрезмерно высокая цена на услуги интернета, говорит Алан Схавребов.
1 гигабайт стоит 350 рублей, 2 гигабайта стоит 450 рублей. Если ты за месяц их не потратил, то они сгорают. А если ты потратил их раньше месяца, то у тебя искусственно принижают скорость, и ты, в общем-то, не сможешь работать, пока не заплатишь 200 рублей. Было 70 рублей, потом его сделали больше, сейчас 190 рублей нужно заплатить, чтобы продлить скорость.
190 рублей активному пользователю сети хватит еще на 3, максимум 4 дня. Потом необходимо будет платить еще. Кстати, некоторое время назад это так называемое продление доступа стоило 80 рублей, но его постепенно увеличили почти до 200, говорит Алан Схавребов.
То есть около 900 тысяч рублей за интернет получается. Владельцы мне рассказывали, что 1400 тебя практически безлимит подведен к дому. Абсолютная монополия, люди возмущаются, не могут ничего сделать. Как бы ни было, если придет второй провайдер, то в любом случае, я думаю, конкуренция будет на руку потребителям интернета, потому что ничего сделать невозможно. Мегафон хочет повысить 180 до 190 рублей продление скорости, он его повышает. И ничего ты с этим не сделаешь. Ты от него не можешь уйти, чтобы уйти к другому оператору.
В этой истории не очень понятно, чем такого крупного игрока на российском рынке, как компанию Skylink, вдруг заинтересовала Южная Осетия. Рынок здесь небольшой. Местность горная, распространять сигнал в разы дороже, чем на равнине. Впрочем, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает подобные инвестиции в небольшие проекты вполне разумными.
В условиях, когда в экономике все не очень хорошо, то как раз рациональная экономическая стратегия даже для крупных компаний заключается в том, что где можно зарабатывать деньги, пускай и небольшие, туда надо все равно приходить. Поэтому здесь я не вижу чего-то такого совсем удивительного. Наоборот, в общем, это правильно в такой период. Но если там возможность зарабатывать или нет, это вот мне трудно представить. Это, наверное, коммерческая тайна по бизнес-планам у этой компании.
Это экономика или экономика плюс политика? Вы говорили, что инвестиции в регионы со сложным статусом связаны с какими-то договоренностями с политическим руководством России. Если мы говорим, допустим, о Южной Осетии, как о месте продемонстрировать привлекательность российского проекта.
Опять же, а как об этом судить, если мы не знаем действительно, насколько это рентабельно? Поэтому мы можем предполагать, что здесь политика, в общем, присутствует. Но насколько? Вот, к сожалению, недостаточная информация. А то, что, в общем, компании, естественно, договариваются, просят каких-то преференций, это было, есть и будет. Но говорить, что это касается всех, опять же, компаний, наверное, было бы неправильно.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В четверг в Цхинвале состоялась международная конференция, на которой обсуждалось развитие союзнических отношений между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Россией в контексте евразийской интеграции. Подробнее об этом Жанна Тарханова.
Обращаясь к участникам конференции, Леонид Тюбилов заявил, что видит во вступлении в Евразийский экономический союз открытую перспективу. Участники конференции отметили, что подписанный в марте 2015 года договор о союзничестве и интеграции с Россией создает уникальные возможности для развития стратегического партнерства. Спикер парламента и лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов отмечает важность евразийского проекта, но считает реализацию курса на максимальную интеграцию с Россией приоритетным направлением внешнеполитической деятельности Южной Осетии, говорит Анатолий Бибилов.
Любые решения там, по проведению референдума, там, по другим каким-то направлениям абсолютно не должны на второй план отодвинуть то соглашение, которое подписано, и те соглашения, которые готовятся к подписанию и ратификации. Это абсолютно должно влиять. Почему? Потому что на сегодняшний день более важно сейчас нам максимально интегрироваться в Россию. Это, и в принципе, слово «интеграция» уже говорит само по себе, что это значит. Поэтому максимальная интеграция в Российскую Федерацию – это для нас самое главное.
Политолог Костад Зугаев полагает, что максимальная интеграция Южной Осетии в Российскую Федерацию в рамках договора о союзничестве и интеграции и проведения референдума о вхождении республики в состав России являются собой, цитата, «общий концепт внешнеполитической стратегии». По его мнению, договор является важнейшим гравитационным механизмом интеграции Южной Осетии в военно-политическое, социально-экономическое и культурное пространство России. Он полагает, цитирую, что никакой разумной альтернативы договору нет. В этом смысле договор может остаться в прошлом лишь при достижении финального этапа югосинской политической стратегии вхождения в состав России. Поэтому фобии по поводу передачи России в рамках договора части функций и полномочий беспочвенны. Дзугаев называет идею вхождения Южной Осетии в состав России народ.
Идея вхождения в Россию – это подлинно народная идея в Южной Осетии. Народ своим спасительным инстинктом выживания понимает, что это единственный путь нашего, значит, национального выживания в современном мире, в котором столь много сложных и очень опасных угроз.
При этом Костад Зугаев считает, что Южная Осетия может стать участником евразийских интеграционных процессов.
Речь идет о общем концепте, ведь что такое идея евразийской интеграции. Это известная путинская программа создания большого геополитического могущества, которое способно к выживанию в конкуренции в современных мировых условиях. Вот с этой точки зрения мы и рассматривали эту ситуацию в целом. А Южная Осетия здесь, являясь маленькой частичкой вот этой цивилизационной платформы, которая должна, значит, собой быть основой вот этого процесса евразийского могущества, да, мы видим себя как часть, которая должна максимально тесно, близко, предельно влиться вот в эту новую большую страну, которая, по сути, воссоздается.
Полагает югостинский политолог Коста Дугаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В пятницу в Сухуми состоялось расширенное заседание коллегии органов прокуратуры. На нем присутствовали секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба и министр внутренних дел Леонид Дзабшба. Руководство прокуратуры отчиталось о проделанной работе. Оказалось, в Абхазии удается раскрыть лишь треть зарегистрированных тяжких преступлений. Генпрокурор прошелся и по коррупции в ЮСК и Абхазтопе. Тему продолжит Елена Заводская.
Генеральный прокурор Алексей Ломия подвел итоги работы органов прокуратуры за 9 месяцев этого года. Состояние правопорядка в стране Алексей Ломия характеризовал как стабильное. За отчетный период прокуроры оспорили 45 актов местных органов управления, противоречащих действующим законам. Выявили более 100 нарушений законодательства и привлекли к административной ответственности 130 должностных лиц. Бюджеты разных уровней за этот год вернули более 35 миллионов рублей, а Сбербанку Абхазии благодаря усилиям прокуратуры вернули кредитные средства в размере 118 миллионов рублей и 54 тысяч долларов. Характеризуя борьбу с криминалом, Алексей Ломия сказал:
«Многие годы переломить криминогенную ситуацию в стране не удается. Меняются министры, меняются прокуроры, однако показатели нашей работы пока остаются на прежнем уровне. Удается раскрыть только треть зарегистрированных преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, а показатели смертности на дорогах находятся на одном и том же уровне. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1044 преступления, напротив 674 за аналогичный период прошлого года, то есть на 370 преступлений больше. Рост количества зарегистрированных преступлений можно объяснить в том числе усилением прокурорского надзора за регистрационным учетом органов внутренних дел, привлечением к уголовной ответственности работников милиции за укрытие от учета преступлений, а также ростом количества прибывших на отдых в Абхазию, в отношении которых было совершено более 300 преступлений против собственности».
Неудовлетворительными прокурор признал оперативно-розыскную работу и надзор за ней. На территории Абхазии в розыске находятся 285 человек и 66 пропавших без вести. Причем годами никто не предпринимает попыток их найти. Не ведется работа и по профилактике преступлений, а институт участковых инспекторов практически не работает. За этот год на дорогах Абхазии в 169 дорожно-транспортных происшествиях погибло 64 человека. По мнению Алексея Ломия, с ДТП не удается справиться из-за коррумпированности сотрудников органов внутренних дел, имздоимства инспекторов, выборочного подхода к нарушителям, низкого уровня профессионализма личного состава МВД и недостаточного оснащения специальными техническими средствами. Алексей Ломия рассказал и о делах коррупционной направленности.
На завершающей стадии уголовные дела, возбужденные в отношении руководства Южной строительной компании по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения при выполнении строительных работ в рамках комплексного плана. На данном этапе следствия установлено хищение более чем на 50 миллионов рублей при строительстве двух дошкольных учреждений в городе Гудаута. По Сухумскому стадиону на завершающем этапе находится судебная строительно-техническая экспертиза, в ходе которой экспертам предстоит установить сумму приписок при строительстве объекта, сметная стоимость которого составляет около 700 миллионов рублей.
Причем в бюджет страны не поступило ни одного рубля от бетона, из которого стадион был построен. А это огромное количество, если учесть, что под землей в основании стадиона по всему периметру лежат две бетонные подушки толщиной 70 сантиметров каждая. Аналогичная ситуация и со сваями. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Абхазии, которые подозревают подозреваются в хищениях в особо крупном размере с использованием служебного положения при закладке и уходе за фруктовыми насаждениями на территории Гальского района в рамках комплексного плана. У прокуратуры коррупционных дел немало, и Ломия продолжил этот перечень.
По результатам проверки заявления представителей ОАО «Роснефть» следственным управлением Генерального прокурора в отношении должностных лиц госкомпании «Абхазтоп» возбуждено уголовное дело по признакам растраты топлива на сумму более 70 миллионов рублей. Следствие продолжается. Прокуратурой Галского района в отношении должностных лиц Галской РС проследуется уголовное дело по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере. Продолжается расследование дела, возбужденного в отношении руководства «Черноморэнерго», в рамках которого проверяется экономическая обоснованность заключенных госпредприятием крупных сделок с иностранными юридическими лицами, а также выполненных работ с привлечением субподрядчика в организации, учитывая, что в них усматриваются признаки коррупции.
Этими делами не исчерпывается вся коррупционная ситуация в стране, и работу в этом направлении надо продолжать. После генерального прокурора выступил министр внутренних дел Леонид Дзябшба, который согласился с прозвучавшей критикой, сказал, что знает о проблемах и приложит все усилия для их решения. Секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба выступил перед сотрудниками прокуратуры и сказал:
ситуация, да, очень сложная, и это вызывает большую озабоченность. И вы прекрасно это понимаете, что в таком темпе или так дальше нам никто не даст. Двигаться, изменения должны быть. Это требование как руководства страны, так я думаю, что и наше общество востребовано именно кардинальные изменения в криминальной ситуации в стране.
Завершая заседание коллегии, Алексей Ломия призвал всех сотрудников прокуратуры повысить исполнительскую дисциплину, а также не принимать участие в политических процессах и быть равноудаленными от всех политических сил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Жительницы поселка Ахалгори хотят восстановить утраченные традиции. Одна из них связана с выпеканием торта микадо, который считается визитной карточкой поселка. Почему-то в этом слове, обозначающем титул японского императора, они делают ударение на последнем слоге. На этой неделе в Ахалгори пригласили гостей из Цхинвали, чтобы поделиться секретами приготовления и рассказать о связанных с этим обычаях. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
На приглашение съездить в Ленингор, чтобы научиться готовить микадо, мы откликнулись сразу. С тех пор, как поселок стал частью Южной Осетии, цхинвальцы всегда интересовали его люди, традиции, культура. Первое, о чем всегда рассказывали ленингорцы, это фирменный торт микадо, который, по их словам, готовит на Новый год каждая семья. Жители Ленингора, желая подчеркнуть уникальность этого десерта, всегда говорили, как сложно и долго его готовить. И что справляются с этой задачей только самые опытные мастерицы. Бабушки Шура и Соня, которые всю жизнь прожили в Ленингоре, пришли в местное арт-кафе, чтобы понаблюдать за правильностью исполнения всех ритуалов, связанных с выпечкой микадо. А их, как выяснилось, немало. Пока мы готовим тесто и раскатываем ровно 12 тончайших лепешек, слоев будущего торта, местные жители рассказывали о традициях поселка. Оказывается, микадо всегда считалось кулинарной визиткой ленингорок. Пробовать десерт собирались самые известные светские львицы поселка. За сладким застольем обсуждались последние новости, дамы пили чай из самовара и играли в лото. Бабушка Шура, увлекшись разговором, тут же сообщила, что играли на деньги, мелочь, поэтому это добавляло азарт. Оказывается, у ленингорок считалось доброй традицией испытать на микадо новых невесток. Если молодые женщины съедали больше одного куска торта, то на их репутацию в селе тут же ложилась тень особ не просто обжористых, но и нехозяйственных. Ведь чтобы сделать добротный торт, требовались самые лучшие продукты, которые экономили, берегли. Сливочное масло, сметану или жирное мацони, яйца. Микадо начинают готовить в начале декабря. Потом он дозревает под прессом до конца месяца, чтобы стать изысканным угощением за новогодним столом. А вот что о чудо-торте говорят жительницы Ленингора.
Действительно ли микадо это такое нечто необычное?
Да, для нашего района это самый такой, к нам, который
гости приезжают, мы первое мы делаем микадо.
Новый год.
Да, Новый год – это первое блюдо у нас.
Да, обязательно, чтобы микадо было
Новым годом.
А вы умеете делать микадо?
Да, я делаю. И подружкам я делаю.
А вы делаете микадо?
Нет, я не делаю, но подружка делится со мной.
Это очень сложно? Почему?
Очень сложно.
Вы правда, что этот рецепт передается с поколения?
Да, с поколения в поколение передается. Но у меня мама была осетинка, так что осетине не умеют микадо делать, и поэтому я не умею делать микадо.
Ну вот сегодня рассказывала, что когда вот ели микадо, это была совершенно какая-то особая процедура, это такая светская вечеринка, это лото. Вы хотели, чтобы вот эти традиции восстановились у вас как-то в районе?
Да. Ну, у нас такого уже нету, было раньше.
А вы хотели бы, чтобы эти традиции, когда вы встречаетесь, почему?
Да. Красиво.
Красиво и более общение, да.
Самовар, как обязательно атрибут чаепития на столах у ленингорцев, тоже появился не случайно. Нам рассказали историю медного самовара, который по случаю принесли в арт-кафе. Прадед одной из ленингорок подрабатывал на жизнь тем, что колол дрова у местных князей и реставов. У них в доме он и подсмотрел самоварное чаепитие, после чего, дабы приобщить свою семью к высшему свету, где-то на рынке нашел и купил самовар. Теперь его выносят на публику только по очень важным поводам. И еще одна деталь, связанная с микадо. Каждой ленингорской девушке, которая выходила замуж, обязательно давали в приданное медное блюдо для выпекания торта и специальный нож для разрезания. Видимо, ленингорцы считали, что эти атрибуты гарантируют сладкую семейную жизнь. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.